Здравствуйте, друзья. У нас в студии гость. Зовут его Павел. Больше ничего не знаю. Вот вижу первый раз, так же, как вы тоже, значит, его видите первый раз. Но единственное, что он к нам не просто так, а там по направлению, так сказать, по рекомендации. Вот. Ну, все, теперь давайте представляйтесь, рассказывайте, что чего. Я еще, извиняюсь, меня спрашивают, а что ты в наушниках сидишь? Я для контроля звука. Иногда бывает хуже, лучше, поэтому я по делу.
Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, зрители, очень приятно познакомиться.
Так, вы смотрите, чтобы из кадра не выходить. Так,
да,
так,
конечно, да. Спасибо за то, что позвали. По рекомендации очень помогает наша местная
рекомендация.
Да, местная рекомендация, да. Мы приехали в долину со своим продуктом. Это железный продукт. Называется Синемот.
Откуда приехали-то?
Мы приехали из Москвы. У нас интернациональная команда.
Земляки.
Да. Так. И приехали из Москвы. Здесь открыли офис в феврале. И сейчас занимаемся продажами вот такого продукта. Это железный продукт.
А где вы? Офис ваш где?
Офис у нас в Палате находится. И в Сан-Франциско.
Подождите, а вот тут что-то осталось, коробки.
Да, там две коробки. Ну вот основной продукт здесь. Давайте я вам дам открыть, вы посмотрите и осторожно.
Так я должен догадаться, что это?
Нет, не обязательно я вам расскажу, что это такое.
Синие моды. Ну, синие это от кинематографа, нет?
Все верно.
Так.
Это устройство называется кинотеатр для... Семейный кинотеатр. Портативный семейный кинотеатр.
Мама родная.
Да.
Так. Ну, так как-то разнимается, что ли?
Нет.
Вот там это, что-то внутри.
Нет, это, так. Наверное, это все в порядке.
Вот. А, окей, так.
Вот так, да.
Так тут есть маленькое окошечко, в него, наверное, можно смотреть. Там ничего нет.
Его нужно включить.
Так, вот. Включить, видимо, вот это, да?
Включить вот здесь. Где? Нужно подержать 2 секунды.
А, совершенно другой стороны. Так.
Да.
Ну да,
угу.
Зажегся.
Да.
Зажегся, так.
Верно.
Ой, в глаз светит. А, это на стенку, наверное, да?
Да, все верно.
Это так, ну да. Я понял, я думал, этот. Ну, давайте я здесь посвечу.
Угу.
Только
ну,
здесь,
единственное,
что...
Единственное,
наверное, его перевернуть надо, кверх ногами.
Да, вот. Все верно.
Синемот Storyteller.
Да.
У меня, знаете, когда вот дочь моя была маленькая,
угу.
А вот вы как раз с ней только что общались, да?
Угу.
С Инной. Вот, я ей крутил... как это называлось-то?
Наверняка это называлось диафильм.
Ну,
диафильм,
да, диафильмы крутил.
Да.
И я еще снимал с него эту штуку сзади, и фонарь туда ставил. И оно вот через эту линзу светило на стену, да. И вот получалось хорошее изображение.
Да, абсолютно верно.
Маленького Мука смотрели.
Да, в связи с этим я вам могу сразу показать. У нас здесь есть такие штуки.
То есть тут как бы интерфейс такой.
Посмотрите.
Оп. Винни-Пух.
Да, Винни-Пух.
Так.
Так, а вот здесь есть такая штука, которая вам будет близко, смотрите.
А вот это вот, я извиняюсь, вот эти ваши диафильмы, они откуда берутся?
Это те самые диафильмы, которые вы крутили своей дочери.
Я вижу там тексты снизу.
Да. Это те самые...
Вот прямо вот та студия диафильм?
Вся та студия диафильм. Мы лицензировали 2000 диафильмов, оцифровали их, перевели в цифровой формат, записали сюда.
А на большое расстояние может? Если
да, можете. Если мы сейчас выключим свет,
выключайте.
Вы увидите. Давайте. Где свет-то выключить?
А вот, вот там, вижу. У двери.
Да.
Ой.
Так.
Нет, раз, один, а потом второй.
Оп.
Все, значит...
Есть такая подставка, можете поставить сюда, и он не будет трястись.
Так, мы давайте. Студия диафильм. А можно увеличивать?
Да, конечно. В темной комнате, когда вообще нет света, размер экрана составит 2 метра.
А, то есть это надо отходить подальше. То есть
да,
я просто отсюда я так не могу.
Ну, разумеется, у проектора есть же свои характеристики, он зависит от расстояния.
Угу.
Больше он не может сделать.
Ну, хорошо. А вот первый вопрос, который у меня возникает, как у человека, у которого есть внуки, например, почем вещь?
Да. Мы продаем здесь в Америке по цене $399
штучка.
В онлайне. Да.
Постойте. Значит, $400, и я получаю только девайс, или я получаю, что смотреть тоже?
Да, вы получаете то, что смотреть тоже. А вот здесь я сразу вам покажу то, что вы делали со своей дочерью, то, что вы говорите. Да, вы делали фонарь, вот, а мы записали такие специальные ролики.
Я вот так могу.
Вау.
Да,
вот это нам нужно еще записать.
Вас постричь, да, поодеколонить. Да, 3 рубля. Что? 50 копеек больше не дам.
Чудесно. Да. Нам надо вот это записать с вами, потому что мы создаем такие уроки, это мы сами создаем, в которых дети, ну и взрослые тоже, они могут учиться, как делать фигуры самостоятельно.
Я бы в детстве только целыми днями бы делал.
На самом деле не только вы, потому что вот эту штуку мы, наши пользователи присылают нам фотографии. На детских праздниках дети могут быть заняты 2 часа, делая эти вещи. Да.
А если еще кому-то показать, представляете?
Да. Им очень нравится, потому что это интерактивно. То есть дети не сидят, просто не смотрят, они бегают, договариваются, кто где возле экрана
делает. У меня возникает такой вопрос, а что, вот до вас не было таких штучек?
Нет, до нас, к сожалению, не было. И на самом деле диафильмы – это очень близкая для советского человека история. Вот мы создали это устройство, исходя из потребности приобщить своих детей. Мы все основатели.
Откуда устройство берет файлы? Оно имеет свое IP, там подгружает, или как это происходит?
Да, все верно. Во-первых, устройство обладает собственной памятью 32 гигабайта, и мы загружаем все внутрь. Собственно, внутри находятся диафильмы, сказки, мультфильмы и аудиокниги.
То есть и мультики тоже со звуком можно?
Да, 150 часов контента предзагружены.
Оно само звучит или надо его колонки
какой-то? Да, разумеется, оно само звучит. Здесь просто звук выключен для удобства. А так звук достаточно хороший. Плюс вы можете подключить к любой колонке. Вот. Да, и вы абсолютно правильно заметили, что устройство за такую цену поступает вместе с контентом. Идеология заключается в том, что вы его купили, развернули, отдали своему ребенку, и ребенок занят.
То есть подгружать контент нужно или все, что в принципе есть?
Если вы захотите, вы можете подгружать контент.
То есть есть откуда?
Да, разумеется. У нас есть Wi-Fi устройство, связан с облаком контента, и он может подгружать дополнительный контент из облака.
Я знаете, о чем думаю? С точки зрения вот ребенка или родителей, которые ребенку дают девайс, тот или иной.
Да.
Значит, вот у меня есть, там, скажем, две внучки. Одной 10 лет, другой 2,5.
Да.
Они обе так или иначе, значит, используют разные устройства. Это может быть лэптоп, это может быть айфон, это может быть консоль игровая, это может быть, начинаю думать, что может быть просто книжка, телевизор, YouTube.
Да, абсолютно.
Значит, нам тут поднесли, друзья, нам тут поднесли. Вы знаете, спасибо, как пьют чай блогеры? Они берут объектив. Если вы думаете, что они туда наливают сначала и прямо с этой линзы пьют, то они этого не делают. Они снимают типа линзу. Вот, снимают типа линзу. Так ее вот это вот. Вот она снимается, линза. А дальше просто пьется. Значит, все-таки вы считаете, что какая-то есть конкуренция? Это Пеппа, этот самый пик, да, или как его?
Да, вот это к вопросу о том, что может быть записано дополнительное устройство. То есть вот дочка у меня любит Пеппу Пик, например. Вот. И Пеппа Пик не приходит.
Есть на русском?
Но она не приходит предустановленная сюда. То есть способ, каким я получил его на устройстве, я его транслирую с YouTube.
То прямо есть, живьем идет.
Да, то есть он может с YouTube скачивать любой контент, который находится на YouTube.
Скачивать или стримить?
Нет, он стримит, извините, да, конечно, стримит.
Надо скачивать, наверное, не нарушение прав каких-то там будет.
Не, ну на YouTube, наверное, нарушение, надо посмотреть пользовательское соглашение, но в принципе мы не ограничиваем возможность записи контента на устройство. То есть вы можете записать любой контент, и он проиграет любой контент на устройстве. Ну, собственно, права на этот контент мы оставляем на ваше усмотрение.
А вот такой вопрос. Вот как человек, который в бизнесе сам какое-то время, правда, у меня другой совсем бизнес, но все-таки я понимаю, что вы можете прийти с самой шикарной идеей, и до тех пор, пока эта идея вдруг не рванула, Вам все будут говорить, это ерунда, это фигня, денег не вам никто не даст. Ну, это обычный набор. Но когда идея вдруг рванула, завтра придет кто-то, у кого денег много, и они даже и покупать-то вас не будут, а они возьмут и там за, не знаю, срубят за несколько месяцев и раздавят просто. Вот вы как-то защищаетесь от этого?
Да, мы защищаем. Сейчас отвечу на этот вопрос, а потом отвечу по поводу конкуренции к iPad'ам и к телефонам. По поводу того, что защищаемся, во-первых, это технологическое устройство. Это, можно сказать, мини-портативный проектор. И на самом деле создать такую штуку не так просто. Здесь есть ряд технологических новшеств.
То есть с виду простенький?
Да. Ну, в этом и есть ноу-хау, да, с виду простенький, а создать непросто. Да, например, одно из ноу-хау, которое есть, мы один проектор, единственный проектор на рынке, активно который продается, у которого нету вентилятора для охлаждения. Если вы обратите внимание, все проекторы шумят.
Ну, если есть лампа, так надо охлаждать.
А у нас такое технологическое решение, когда мы охлаждаемся без вентилятора.
Ну, охлаждаетесь, то есть что?
Ну, конечно, охлаждаемся.
Ну, а мало ли, может, у вас не греется?
Нет, к сожалению, до такого уровня технологии не дошли. Но смысл в том, что здесь ряд технологических решений, и форм-фактор тому способствует, которые позволяют нам защитить технологию. И, то есть, например, мы можем сказать, что любой производитель, который придет и захочет сделать то же самое, он это не может сделать дешевле. Вернее, он может это сделать за счет масштаба, если он миллион штук выпустит
сразу. Если у него есть свой канал сбыта,
конечно,
он, может быть, и вдвое дороже сделает, и продаст, а вы дешевле, но не продадите, потому что у вас нет канала сбыта.
Мы очень надеемся, что такой игрок появится, потому что если два игрока играют в одном пространстве, то в этом случае общий размер рынка растет. Вот. То есть, если он будет продавать дороже, так мы вообще с удовольствием. Но, конечно, такая опасность есть, то есть мы с ней знакомы, и мы отстраиваемся от нее, в том числе тем контентом, который у нас здесь есть.
А вот такой вопрос. Вы на чьи гуляете, так сказать? Вот.
Да.
Все-таки расход какой-то есть с этим связанный?
Да, разумеется. Мы стартап, прям совсем стартап, и мы долгое время развивались на собственное финансирование, потом у нас были бизнес-ангелы, это те инвесторы, которые нас поверили.
В США?
Нет, в России.
В России.
В декабре прошлого года мы закрыли seed round от Фонда развития интернет-инициатив в России. Ну размером 2,5 миллиона долларов.
Слушайте, неплохо. Не то, что там 30 тысяч, понимаете, нормальные деньги. Да.
Ну и, собственно, эти деньги мы используем как раз для масштабирования истории в США.
Не секрет, какой процент бизнеса они хотят за эти деньги?
Нет, это не секрет, это можно найти в открытых источниках, то есть есть выписки из реестров. Вот, получается чуть больше 25%.
За 2,5 миллиона долларов?
Да. То есть оценка компании на момент вхождения составила 9 миллионов долларов. Если говорить.
Уже?
Да.
А продажи есть у вас?
Да, мы продали 7 тысяч штук
в США.
Устройств. Вот по всему миру. В США мы продали чуть-чуть больше тысячи. Исторически у нас самые сильные продажи в российском регионе, конечно.
Ну, потому что мультики вот эти.
Потому что диафильмы.
Да.
И потому что мы первую версию, 3 тысячи штук, с которыми мы стартовали, это был MVP продукт, отлично от этого. Он был без Wi-Fi connection, у него было гораздо хуже качество изображения. И вот мы продали 3000 штук за 8 месяцев и поняли, что эта история очень привлекательна для наших потребителей.
С точки зрения вот того, что вот первый вопрос у меня, ну не первый, но очередной, вот скажем, ребенок 3-летний,
да.
Он ее и не разобьет, вот дать ему, вот, чтобы он там…
Нет, он ее не разобьет. Во-первых, мы делали тесты, которые мы бросали устройство с 2 метров на кафельный пол.
Ой, мама.
И оно абсолютно нормально выдерживает. Кроме того, у нас есть длительные тесты. У меня у самого 2 детей. Они используют вот конкретно вот этот кубик, они используют каждый день. Вот. И там такое число падений и всего прочего, что все в порядке. Кроме того, мы также предлагаем аксессуары, вот, то есть есть вот такого формата аксессуары, это защитные чехлы в том числе, которые позволяют, во-первых, защищать устройство, а во-вторых, мы не делаем их просто так, а в духе любого стартапа каждый чехол.
Так.
Да. В духе любого стартапа каждый чехол, у него есть NFC-метка вот здесь. Когда мы одеваем чехол сверху на устройство, устройство распознает, какой конкретно чехол мы одели, и автоматически скачивает из нашего облака те мультики, которые относятся к этому персонажу. То есть ребенку ничего не нужно делать, он просто одел чехол, и у него появились новые мультики здесь.
Нифига.
То есть это несет не только защитную функцию, но еще и функцию по распространению дополнительного контента.
Да. А Маша и Медведь имеется?
Маша и Медведь нет, к сожалению, не имеется. Мы ведем переговоры по лицензированию, но, опять же, у нас есть комплексное предложение по доставке контента. То есть, например, если говорить про российский рынок, в этот четверг, вчера, получается, мы... как сказать по-русски, извините, зарелизили обновление, потому что он по Wi-Fi удаленно обновляется.
Выпустили, может быть.
Точно, выпустили обновление, которое для всех наших пользователей добавляет поддержку Мегафон ТВ. Это онлайн-платформа в России. И Мегафон ТВ – это, собственно, широчайший набор контента. Можно смотреть телевидение, можно смотреть самые последние
Здесь тоже можно смотреть?
Кинопремьер. Нет, здесь, к сожалению, Мегафон ТВ нельзя, конечно, смотреть, но здесь мы работаем над тем, чтобы добавить Netflix, Amazon Prime, Hulu, то есть всех основных производителей контента. И если говорить про Машу и Медведей, то мы надеемся, что после того, как мы добавим Netflix, вы сможете смотреть Машу и Медведей здесь. А кроме того, не забывайте про YouTube. То есть вы можете в любой момент получить с YouTube.
Да, тем более с официального канала можно смотреть.
Да, с официального канала можете получить. Но предзагруженный контент, который мы сюда загружаем, мы стараемся его делать с функцией развития. То есть все мультики, которые мы сюда разгружаем, мы стараемся их сделать так, чтобы они не только развлекали ребенка, но еще и помогали ему развиваться.
Ладно, давайте мы зажжем свет.
Давайте.
То есть мы так поиграли с игрушечкой. Такая она прикольненькая. Вот, значит, в чем как бы этап, на котором вы сейчас расходитесь, вот, находитесь? Вот я знаю, что вы у Ины снимались, да?
Да.
У нас. Вот почему вы хотите, чтобы люди знали, что такое есть? Вот,
да,
как вообще люди узнают, что есть?
Да, узнают с помощью таких различных каналов, которые в том числе и вы представляете. Вот, и мы стараемся использовать как можно более широкий спектр, чтобы люди о нас узнали.
А в России он тоже $400 стоит?
В России он дороже стоит, $550 на самом деле. Вот, потому что НДС и таможня. То есть себестоимость одинаковая, но чтобы привезти в Россию, стоит дороже.
А, вы как бы иностранная фирма, вы должны импортировать туда.
Ну, мы вообще, в принципе, производим его в Китае. То есть, неважно, какая фирма импортирует, у нас есть российская компания. Угу. В любом случае, это завоз оборудования.
Я понял, если оно произведено в другой стране, то вы за него
должны. Конечно. У нас есть различные планы по локализации производства, но, к сожалению, они разбиваются в суровую действительность. Вот в Китае все-таки делать выгоднее.
Именно в смысле цены?
Да, разумеется.
А не то, что в смысле, вот, скажем, обеспечения своевременных поставок или там?
В первую очередь цена, и во вторую очередь процесс. То есть с процессом еще как-то можно наладить жизнь, а вот с ценой...
А вот была советская там электронная промышленность.
Да.
Она там чего-то, ну, по мелочи, может быть, бытовое что-то выпускала, я помню, вот те времена. А в основном, конечно, больше на оборонку, там работала на средства связи. Сейчас есть своя промышленность?
Да, в каком-то формате есть, но, скажем так, она несколько не соответствует требованиям текущей действительности. Например, вот этот оптический модуль, который мы здесь используем, его производит очень ограниченное количество компаний в мире. Это такое, ну, серьезное ноу-хау. DLP-проекция, вот, там много-много маленьких зеркал.
Но это, вы просто его ставите или это ваш модуль?
Нет, мы его ставим, но мы его закупаем, например, у Texas Instruments. То есть мы не можем его нигде купить в другом месте, потому что Texas Instruments – одна из немногих компаний, которая, ну, как бы занимается производством такого класса продуктов.
То есть он во многих устройствах используется?
Разумеется. Он сам по себе как модуль используется во многих продуктах.
А вот с батареечкой, вообще с питанием, что? Сколько он потянет?
У него 5 часов беспрерывного проигрывания видео.
Со звуком, без звука?
Да, со звуком. 5 часов беспрерывного проигрывания видео, но, опять же, так как это устройство для детей и для семей, то мало какой родитель хочет, чтобы ребенок сидел и 5 часов смотрел видео.
Так.
Вот. Поэтому с этой точки зрения, ну, как бы он абсолютно выдерживает все требования по использованию. Угу. На текущий момент вот, в среднем у нас его используют 40 минут в день дети.
Ну да, а он еще и рапортует там.
Ну, мы можем увидеть статистику, IP. Да. Если, собственно, пользователь согласен с тем, чтобы предоставлять данные, то он предоставляет эти данные.
Окей, это интересно вообще. То есть можно такого шпиона заслать.
Да,
как
конечно.
Бы собирать информацию. Да. На самом деле, возможно, что даже эта информация там больше денег принесет, чем, например, само устройство. Что его еще произвести надо, продать надо, там сколько с него нагребешь. А когда идет постоянный поток информации, то она постоянно как бы является товаром.
Да. Ну, вот я бы еще хотел вернуться к вашему вопросу все-таки про конкуренцию.
Да.
Вот, вы правы, есть много устройств, iPad, телефон. И все они конкурируют.
Скажи, за... YouTube бесплатный.
Конечно, YouTube бесплатный. Все они конкурируют за внимание ребенка и за родительский кошелек, я бы так сказал.
Угу.
Проблема всех этих устройств заключается в том, что они чрезвычайно опасны. То есть любой родитель, и я уверен, вы как дедушка, я правильно понимаю, вы не любите, когда дети смотрят телефон или iPad, потому что их поведение после того, как они посмотрят, оно несколько меняется в худшую сторону.
Этому что, есть... радиация какая-то?
Ну, радиация не радиация, но этому есть физиологическое объяснение. То есть причина почему? Во-первых, все излучающие устройства, будь то телевизор, iPhone или iPad, или планшет любой, у них они излучают в так называемом, ну, в различном спектре, но у них присутствует так называемый blue light, голубой спектр. Излучение. Голубой спектр, когда он воспринимается организмом, уровень мелатонина от голубого спектра снижается. А мелатонин отвечает за то, за спокойный сон и за развитие.
Вот через роговую.
Да, все верно, он попадает в глаз и просто снижается. Именно поэтому причина, когда вы хотите спать, вам нужен свет яркий, потому что синий свет, синий спектр света, он будет снижать мелатонин. А повышенный уровень мелатонина, он вызывает сонливость и такие. Именно поэтому на ночь персональное устройство детям нельзя давать. Потому что уровень мелатонина снижается, им тяжело потом засыпать. Они, соответственно, приходят все в плохое состояние, потом в конце концов засыпают, плохо спят. И это такая большая-большая проблема, которую мало где освещают, но, тем не менее, продвинутые родители не знают. Вот это устройство лишено этой проблемы, потому что свет отраженный, и, соответственно, синий спектр, он в меньшей степени присутствует в отраженном свете, чем в прямом.
Не потому, что он отсутствует
конечно.
В сигнале,
да.
а потому, что он в отраженном
конечно.
Свете.
То есть, сам по себе он есть, но он просто меньше гораздо воздействует.
Интересно. А вот черная коробочка – это что?
Это у нас аксессуары, которые поставляются вместе с устройством.
Что, она увесистая такая? Она?
Да, ну… Смысл в том, что это зарядное устройство. Здесь кабель и USB-переходник для того,
покажем,
чтобы вы могли...
Значит, вы это... Ну да, в розеточку втыкаете.
Ну, обычное зарядное устройство.
Обычное зарядное устройство.
Причина, почему мы сделали отличным, потому что...
Вот USB.
Да. Причина, почему мы сделали отдельно аксессуары, отдельно коробку, потому что вы можете взять с собой только коробку. Не все, не обязательно таскать с собой зарядку, если она
да,
у вас
всегда я как
есть.
Блогер хорошо знаю, что не все с собой таскаешь.
Да.
Это хорошо.
Да.
Ну да. То есть, конечно, когда продукт требует какого-то железа, то, во-первых, это всегда дополнительный расход существенный на разработку, потом на производство, на складирование,
безусловно.
На транспортировку. Это не то, что файл там, понимаете, там
абсолютно.
Сел на кухне, там бум-бум-бум, вот тебе файл там оплоднул его и готов
ну,
продукт.
Я могу сказать, что больше 50%, скажем так, 50-70% из того финансирования, которое мы привлекаем, оно идет на нужды рабочего капитала. То есть нам нужно сначала заказать это устройство на фабрике, привезти, поставить во все ритейловые сети, потом его продать. Только потом мы получим деньги, на которые мы сможем заказать следующую партию. То есть очень большая потребность в финансировании.
Не, я понимаю, я электронщик сам, я институт связи заканчивал в Москве.
Да.
Ну, то есть, конечно, я работал в КБ, мы разрабатывали там устройства всякие. Да, очень. А сейчас вот в Америке, например, там вот просто обустроить рабочее место человека, который занимается разработкой, там, скажем, да, хардвера.
Да.
Это же не то, что он программисту там, да, компьютеры, там, инструментарий поставил. Это может там стоить там, сотни тысяч долларов, просто чтобы посадить человека, который хардвер делает.
Ну, есть разные подходы, да. Можно подороже сделать, можно, скажем так.
А можно нелицензированное
пользоваться. Ну, нелицензирование здесь, наверное, не подойдет. Но в различных уголках света, возможно, это сработает.
Конечно. Так хорошо. Значит, вот все-таки, знаете, я что думаю, что 500 с лишним долларов, вот у нас канал, да, я просто рассказываю, значит, на нашем канале там где-то 125 тысяч подписчиков, Россия, Украина, и немножко американских, процентов 10, половина из России, четверть из Украины, и я часто очень слышу разговоры о том, что там среднее или там, скажем, большинство россиян получают там зарплату, которая месячно меньше, чем ваше устройство стоит, и может надо две зарплаты, чтобы такое купить. Да. И это явно не те люди, на которых вы рассчитываете.
Да. Ну, то есть, этому есть объективная причина, почему устройство стоит дорого. Вот. Это в том числе и из-за масштаба производства. То есть, когда мы будем производить миллионами, оно будет стоить дешевле.
А нужно миллионами? То есть рынок есть?
Ну, рынок, конечно, есть. То есть, смотрите, в принципе, если посчитать все семьи в мире, да, то есть в мире 7 миллиардов человек, 30% из них – это семьи с детьми. Вот, то есть можно сказать, что 2 там, миллиарда – это семьи с детьми. Uh-huh. Вот. И у всех родителей, у которых есть дети, есть вот эта проблема, о которой я упомянул. То есть не существует на текущий момент безопасного способа введения ребенка в цифровую среду. Вот. Можно его вводить вот таким способом с помощью телефона. Но все родители чувствуют себя.
А если ребенок американский? Вот, да? Допустим, даже родители у него, скажем, вот такие, как мы. Но ребенок уже такой, в садик американский, ходит по-русски, не понимает и не хочет, и ему комфортно вот там Симпсонов каких-нибудь смотреть. Ну, я условно. Значит, что-то детское. У вас есть американский контент, который прямо сегодня можно поставить?
Да, во-первых, у нас...
Кроме YouTube.
Да, разумеется. Предустановленный контент, он двуязычный. Он есть и на русском языке, и на американском.
Тот же самый.
Ну, на русском языке у нас есть «Союзмультфильм», которого на американском, к сожалению, нет. Угу. Ну, никто не переводил, а мы за это, наверное, не возьмемся.
Да,
вот. Но в остальном мы лицензируем студии, у которых есть... контент на английском языке и на русском языке. А кроме того, мы работаем постоянно над тем, чтобы добавлять новый контент. То есть вот со следующего месяца мы планируем, что здесь появится вселенная супергероев. Это все, что касается Супермена, комиксы с Бэтменом и всякие прочие американские истории.
Бэтмена будут смотреть сейчас?
Ну, как вам сказать, второй по популярности после Star Wars. Да. Вот. То есть мы ведем переговоры со студиями для того, чтобы их лицензировать. У нас здесь большая история – это книги и чтения.
А дорого лицензировать стоит?
Вообще дорого. Вот. То есть если говорить про Дисней, например, ну, Дисней просто он такой топ, он на самой вершине пирамиды.
Да.
Вот. Дисней, они говорят, что вот лицензия там стоит от полумиллиона долларов.
Окей. Okay. Даже если устройств еще мало.
Ну, Disney, в принципе, не интересует рынки, где мало устройств. То есть они как бы просто не занимаются этим. Вот, поэтому либо вы большие и можете себе позволить.
И полмиллиона вообще не деньги.
Ну, в том числе, да. Но вот я хочу сказать, что, например, большой сегмент использования для нас вот этого устройства – это чтение. У нас здесь есть диафильмы, по факту это же цифровые книги. То есть это что? Изображение, которое интересно ребенку, и небольшой текст, который вы можете прочитать. Да. Много наших пользователей, они нам пишут, и мы знаем, они как его используют. Когда время укладывает ребенка спать, они ложатся вместе с ребенком и проецируют на потолок. Ребенок засыпает и слушает, как вы ему читаете эти диафильмы.
Интересно, да.
И это очень нравится нашим родителям, потому что все очень переживают, что мы уходим от чтения, всем гораздо меньше читают сейчас дети и все прочее. Но здесь, в Америке, разумеется, диафильмы гораздо меньше пользуются популярностью. Поэтому мы работаем над тем, чтобы сюда добавить книги от известных производителей, в том числе Диснея. То есть не мультики Диснея, а именно книги Диснея, которые точно так же яркие, очень большое изображение, очень известные герои и немного текста, чтобы родители могли его читать и могли...
А есть возможность манипулировать яркостью, интенсивностью света?
Нет, интенсивностью света нет возможности манипулировать, но на текущий момент мы не видим прям сильной необходимости в этом. Одна из причин, почему у этого устройства именно такая яркость, заключается в безопасности. Первым делом, когда вы дадите ребенку, он светит себе в глаза. Если у вас будет яркий, скажем так, промышленного класса проектор,
нехорошо, да.
Это очень плохо для ребенка. Вот здесь у нас как бы линза такой яркости, которая не причинит вред ребенку при кратковременном контакте. Конечно, если он будет в него смотреть целый час, то это ничего хорошего.
Это интересно, то есть как бы очень много аспектов. А как давно вы это все разрабатываете?
Мы работаем 3 года уже над этим. Вот эту версию мы выпустили и сейчас продаем на американском рынке, начали продавать месяц назад. То есть у нас такой путь длинный. 3 года назад мы выпустили первую версию.
Я где-то видел вот эту вашу ваш логотип. Я сейчас скажу, тут было какое-то мероприятие.
Ну, мы выступаем
с инвесторами, там что-то такое.
Да, свод, возможно, вы видели нас. Кроме того, мы выступаем на различных мероприятиях, например, лаунч-фестиваль.
Ну, здесь вот локально было, наверное, с полгода назад такого типа. Я помню, там девочка такая хорошая стояла, и она что-то показывала. И когда вы пришли с этим устройством, я смотрю, оно, но не оно. Вот что-то такое оно как-то по-другому было.
Интересно.
Вот логотипчик, да. А как раз Инна же меня туда позвала, и там где-то это вот тут было недалеко, в Сан-Ивеле, в Санта-Кларе, где-то. Я обычно хожу, там снимаю что-нибудь, стартаперов,
да?
Там, что ребятам интересно, они так
конечно.
Интересуются. Их, конечно, больше интересует, давайте я вас спрошу, их, конечно, больше интересует, вот если у тебя есть идея,
да.
Как, вот как, вот, ну, вот они спрашивают, а как получить деньги? Это очень массовый вопрос.
Да.
А вот у меня есть идея, как мне получить деньги. Или, например, ну, вообще, вот эта вот трансформация просто человека с идеей
да.
в человека, который предприниматель и который эту идею как бы довел до уровня бизнеса, в котором есть там продажи, разработчик, инвестиции там, и так далее.
Это такой вопрос на миллион, я бы сказал.
Конечно, конечно.
Коротко, если отвечать, я думаю, можно сказать, что дорогу осилит идущий. Если есть идея и есть желание эту идею реализовать, и ну, как бы через череду различных итераций эта идея рождается и реализуется, то как бы человека ничего не остановит, если он реально живет этой идеей. И это самое главное. То есть, если вы начнете делать что-то, то все начнет приходить, ну, не само по себе, но, грубо говоря, если начать что-то делать, то станут возникать возможности к тому, чтобы это сделать. И дальше уже задача в том, чтобы эти возможности реализовать. Но хочу сразу сказать, что по пути будет не то чтобы сложно, но очень сложно. Возможности возникают не там, не те, и не всегда вовремя, и все это нужно отрабатывать.
Я вот как бы такую мысль ребятам говорю, что трудно, трудно, это не проблема. Вот когда трудно, когда тяжело, это не проблема. Проблема, когда без радости.
Абсолютно
вот, вот если ты делаешь, тебе трудно, ты, ну, ты радостно это делаешь, да. ты горишь этим делом, ты даже не замечаешь, что это трудно. Ну, то есть, ты видишь, что трудно, но это тебя совершенно никак не трогает. Да. Но если вдруг ты это делаешь, и даже если ты не так трудно, не так много затрат,
да.
трудозатрат или чего-то, но оно тебе в лом. Ну, не, нет, конечно, не получится.
Именно поэтому нужно вот этой идее, которую вы делаете, нужно ей гореть. Потому что по пути будет очень много препятствий, и если не гореть, то эти препятствия, конечно, каждый раз будет как чрезвычайно тяжело.
Я бы еще вот чего сказал. Вот вы как бы со своей стороны значит, скажите. Я им говорю так, тем, кто интересуется вот этим делом, я говорю, что совершенно не важно, получилось у вас это или нет, потому что главный результат когда вы начали этим заниматься. Главный результат состоит в том, что вы изменились. И на следующий проект вы пойдете более подготовленным, еще более. Где-то оно пробьется там. Но ты не можешь с нуля, там, или, допустим, с первого этажа одним скачком выйти на третий. Ну, не готов. Ну, потихоньку. То есть сам по себе процесс, он тоже очень-очень важен.
Ну, я вот разговаривал с одним очень умным человеком, может быть, знает ваши слушатели, Гай Кавасаки. Вот, автор книг «Богатый папа, бедный папа». У него есть собственный VC-фонд Garage Ventures.
Правда?
Да, больших успехов.
Вы не имеете Роберта Кийосаки, вы имеете другого человека.
Да, да, Гай Кийосаки. Это, наверное, они...
Нет, «Богатый папа, бедный папа» – это Роберт Кийосаки.
Прошу прощения, значит, это Роберт. Почему же Гай?
Возможно. Это другой, это еще есть один.
Да. Так, хорошо. В общем, с кем-то из них двоих я разговаривал. И он мне сказал такую фразу. Он жаловался на тяжелую долю инвесторскую, которая заключается в том, что инвестируешь в проекты, неизвестно, выстрелит или нет. И он сказал такую фразу, что в отличие от инвесторов, фаундер никогда не проигрывает. Потому что даже если он не зарабатывает денег, он изменяется, как вы правильно сказали, да, переходит на другой опыт. Но это, да, будет греть вас в суровые, холодные вечера, я бы так сказал. Но, конечно, хочется, чтобы это было успешным.
И... Ну, просто не обязательно с первого раза. Там, и,
конечно.
То есть, какая-то есть то, что называется learning curve.
Да, конечно.
Еще такой вопрос уже, значит, вот уже к вам. Я когда объясняю, вот когда спрашивают вот, бизнес, как, почему бизнес бывает успешный, бывает неуспешный, вот что делает его успешным, и я обычно им говорю, что вот, знаете, если ты хочешь отдать что-то, сделать такое в мир, дать что-то, да, то это вот тот посыл, который тебе что-то возвращает, даже если ты, собственно, не так и думал о том, что вернет и как, и сколько, но у тебя драйв был от того, как изменить мир к лучшему.
Да.
Когда человек говорит, значит так, хочу заработать, хочу миллион, чтобы такое сделать? Ну да, надо, чтобы оно там продавалось. Я не говорю про уж совсем такие кидаловы какой-то, нет. Да. Ну вот что-то такое сделать. И он начинает искать, чтобы такое людям дать, за что они готовы заплатить, без того, чтобы там сделать мир лучше, что-то такое закрутить там, и так далее. И даже вот когда человек, например, нехитрая вещь, там, казалось бы, нехитрая, купил дешевле, продал дороже.
Да.
Миллионы людей прогорают на этом, они не могут.
Угу.
А есть такие гении этого дела, правда? И это вот важен посыл, с которым ты пришел в этот бизнес.
Сложно сказать.
Ну, у вас был посыл человечество, так сказать, осчастливить?
Да, но у нас посыл-то вообще, исходя из проблемы, возникает. То есть, у нас такая классическая история. То есть, сначала возникла проблема. Проблема заключалась в том, чтобы, показать детям, приобщить их к нашему прошлому. То есть, мы хотели диафильм показать.
Хорошо.
И не было никакого способа.
Это гуманитарно, очень гуманитарно.
Это был первый посыл. То есть, ну, как всегда, когда начали разбираться в этой проблеме, обнаружили, что легче сделать самому, чем пилить что-то из того, что есть. Это было первое. А второй посыл, вот все-таки про безопасность, я расскажу свою историю. То есть я давным-давно, на самом деле, задумался об этом, как только у меня родился сын, это было 7 лет назад, он приобщился, когда ему был год, приобщился к этим технологиям. И я помню, когда он растет, ты так хорошо умиляешься, вау, смотрите, ему всего годик, а он уже вот это может делать, сам выбирать, это так клево, классно. И там... Конечно,
удобно,
да, ты удобно, ты ему отдал, он занят целый час, ты как бы, у тебя есть время на себя. Но мне вот лично как отцу очень не нравилась конфликтная ситуация. То есть дать несложно, забрать тяжело. То есть он сидит, привыкает, ты потом говоришь, давай мне телефон, все, закончили. Возникает скандал, нет, нельзя.
С телевизором так не будет? Выключаем.
С телевизором может быть, но... Любое персональное устройство, оно такого же класса. Просто проблема телефона, что он всегда с собой. Он портативный, где бы ты ни был, соответственно, ребенок, он привыкает, и он начинает потом конючить. Дай мне телефон, мне скучно, дай телефон. Вот. И, ну, в принципе, то есть, еще до того, как я выяснил о том, что это, в принципе, вредно на физиологическом уровне, мне не нравилось это.
Да.
И у меня была очень простая мысль. Бог с ним, пусть он занят, мне нужно 2 часа свободного времени, я дам ему поиграться. Но мне хотелось сделать так, чтобы я мог его ограничивать в использовании без конфликта. И я на самом деле пытался сделать софтверное решение, как выключить iPhone, при этом не выключая его самостоятельно, то есть удаленно это сделать. То есть,
наверное,
сделать...
можно.
Нет, к сожалению, нет. Apple запрещает обращение к своему железу, запрещает любые операции с железом сторонним программам.
И то есть технически можно, просто они не разрешают.
Ну, да. То есть технически, конечно, на Android это можно сделать, но вот Apple, как бы, он говорит, мне все равно, что вы думаете, я как бы сам решаю, кто что делает. Никаким способом решить эту проблему нельзя. И вот, когда мы начали заниматься вместе вот этим диафильмами, которые мы хотим приобщить своих детей к своему прошлому, и плюс мы начали заниматься вопросами безопасного потребления контента детьми, все это вместе мы соединили, и как бы вот сейчас у нас есть такой безопасный способ для ребенка привнести цифровой мир в жизнь ребенка. Вот. То есть посыл, как мы считаем, очень гуманитарный, очень правильный. Мы надеемся, что с нашей помощью будет гораздо безопаснее и корректнее развивать ребенка.
Если вот, допустим, вы задумаетесь, какая версия будет через год, через там, ну не знаю, про 5, не знаю, ну ближайшее там, да, какое-то вот время, вы уже знаете, что вы хотите добавить?
Да, конечно, у нас есть roadmap на 5 лет.
А, вот. То есть на 5 лет примерно?
Конечно, да. Мы очень четко себе представляем, что будет через 3 года, может, 5 лет там будут разные вариации. Но смысл заключается в том, что мы хотим сделать это устройство как персональным другом для детей. То есть мы хотим сюда добавить эмоциональный искусственный интеллект, который будет понимать ребенка, который будет понимать, что делает ребенок, как он развивается, и помогать ему в развитии. То есть даже простая операция, анализируя то, какие мультики смотрит ребенок, интеллект может подсовывать ему те мультики, которые будут ему помогать перешагнуть, ну, вырасти над самим собой.
А может провоцировать на проявление интереса в разные области его?
Да, разумеется. Конечно. Очень большая история для нас – это интерактивность. Вот, то есть мы хотим добавлять как можно больше интерактивности, потому что еще одна проблема, с которой сталкиваются персональные устройства – это статичность. То есть ребенок сидит в статическом положении продолжительное время. Это плохо влияет на его глаза и на его осанку. А динамическая…
А вы хотите так, чтобы, например, там можно было удаленно там с селфона оперировать вот этим?
Это у нас уже есть. То есть с селфона, да, оперировать можно. Мы больше думаем над динамичностью в формате, например, детского VR, AR, виртуальной реальности.
То есть очечки там какие-то?
Нет, очечки нет, потому что очечки запрещены для детей. Если вы посмотрите на инструкцию Oculus Rift, там написано, до 13 лет нельзя. Да, это тоже технологическое, не будем погружаться в технологические недостатки решения. Единственный безопасный способ через устройство вот такого класса. Представьте, ну то есть вот это луч. Представьте, что у вас есть контент 360 градусов, и вы, поворачивая луч, вводя им в разные стороны, вы выхватываете различные сегменты из контента 360 градусов. То есть, например, вы светите на небо и видите звездное небо именно в том виде, в каком оно конкретно сейчас над вашей головой. И мы подсказываем, какие созвездия, где Луна, где планеты. Вы светите вниз и видите динозавры, пласты, там, исторические пласты и все прочее. То есть, вот эта интерактивность и динамичность, мы думаем, что за ней очень большое будущее.
Ну да, когда делают вот там, как тот же Oculus, там, да, там тоже вот это. Ну, они не из этих соображений, но качество дать хорошее в то место, куда человек смотрит. Понимаете, то есть невозможно на 360 градусов дать. Ну, в смысле, можно, ну, но понял, смысла нет давать одинаково хорошее качество, и вот это вот преобразование, это очень. Технологичная
у нас здесь
вещь.
Чуть-чуть другая механика, то есть здесь больше именно исходя из форм-фактора самого решения. И то есть, ну, представьте, даже простейшие квесты можно делать. Например, ты в комнате, найди ключ. Ты проецируешь на стены, здесь у тебя лес, там у тебя там какое-нибудь море, пляж, здесь еще что-то. И ты пытаешься найти, соответственно, ключ вот таким интерактивным способом. То есть ты постоянно меняешь угол обзора, динамику.
Ну, хорошо, давайте так. На 5 лет у вас есть roadmap. Ну, вот вам сколько лет самому?
36.
36. Ну, значит, вы в 36, уже 3 года уже занимаетесь, в 41 вы будете заниматься, а что вам теперь в 60 этим заниматься? Ну, человек же должен как-то, ну, какие-то рывки совершать.
Да.
У вас есть мысль о следующем рывке?
Ну, да, есть мысль, безусловно, о следующем рывке. Пока что все мысли крутятся вокруг вот этого устройства. То есть, на самом деле, по большому счету, мы строим платформу для потребления развлекательного и развивающего контента. И эта платформа – это гораздо больше, чем вот просто устройство для просмотра мультиков.
А с точки зрения вот выхода на уровень, ну, не убыточности, как бы это тоже уйти от negative cash flow.
Да.
Вот у вас какой план? Вот как скоро вы планируете?
Да, пока что мы убыточные, но, опять же, это проблема стартапа, которая заключается в том, что нельзя остановиться. Нужно постоянно думать о будущем. И, например, причина убыточности конкретно в данном промежутке времени заключается в том, что мы сейчас создаем то устройство, которым мы будем пользоваться через 2 года. Через год, полтора, 2 года.
Которое рванет и создаст рынок.
Да, у нас там команда разработчиков, 22 человека, которые вот работают над ним.
И в Москве сидят или
да, где? Да, в Москве, разумеется. Разумеется, если я не буду создавать это устройство, то я буду прямо сейчас в моменте прибыльный. Но эта история закончится через полгода-год.
То есть, если бы вы просто поддерживали это устройство на рынке, уже были прибыли.
Да, конечно, конечно.
А так вы просто инвестируете в следующий этап. Но это все ж так, это так же невозможно.
Да.
Когда вот, например, кризис, вот я помню, интернет-бум тогда обвалился, и вот в хардвере разработчики, они практически не пострадали от кризиса, потому что, скажем, на фабрике можно людей уволить, потому что никто не покупает. Но если ты уволишь разработчиков, то через 2 года нечего будет продавать, когда рынок вернется. Конечно, это как бы обычное дело. Ну, то есть, хорошо. То есть, вы уже с этим устройством, вы уже как бы в прибыли, вы в минусе со следующим.
Ну, можно так сказать. Да, можно по-разному смотреть. Угу. Грубо говоря, в конечном итоге в минусе. Поэтому для того, чтобы быть в плюсе, нам как раз и нужно построить каналы продаж, географию продаж, расширенную, в том числе на американском рынке, обеспечить объемы, и тогда нам хватит быть в прибыли и со следующим устройством, и с этим устройством. Над этим мы и работаем.
Меня просто немножко это настораживает. Не то, что, ну, как бы вот проблемка такая, что все-таки если американскому ребенку это дать, то не факт, что он захочет вот те диафильмы смотреть, и родители тоже, даже переведенные. Все-таки они хотят свой обычный американский контент. То есть вот оттуда надо зайти, и тогда уже это будет любому ребенку в радость. Он пришли друзья, увидели, захотели, и оно вирусно пойдет само.
У нас есть больше тысячи американских, больше тысячи продаж за пределами России. Угу. Американских из них большинство, больше 700.
Это русские берут?
Нет, много американских семей. Мы в прошлом году провели кампанию успешно на Indiegogo краудфандинг и отгрузили тоже в Америку многим людям. Если зайти на нашу Amazon страницу и почитать отзывы, то можно увидеть, что американские семьи используют его достаточно успешно. Причина почему? На самом деле не сильно важно, какие мультики записаны. Важно, что у вас появляется альтернатива, безопасная альтернатива персональным устройствам. И то есть люди, которые это понимают, они как его используют? Вот, например, ребенок конючит, говорит, дай телефон. Они говорят, нет, телефон – это мое устройство, у тебя есть свое устройство, ты его смотри. И с таким приложением, как YouTube, а позднее мы постараемся добавить Netflix и все прочее, никаких проблем с контентом не будет. На самом деле ребенку интересно именно то, что это его устройство, то, что он им сам управляет, то, что это в конечном итоге он за него отвечает.
И это может быть и маленький совсем, да? То есть там пару лет.
Да, на самом деле вот наша прям такая совсем ядро нашей аудитории – это дети от 2 до 8 лет. То есть пользуются дети от 2 до 15 лет, но вот прям те, где у нас самые лучшие отзывы, самое высокое использование, самый высокий engagement, как здесь говорят. Это вот от 2 до 8 лет, у них вообще нет никаких проблем.
А это могло бы быть, например, чем-то таким образовательным, например, не то что для маленьких, но вот для постарше.
Безусловно. Это очень большой сегмент, над которым мы работаем. То есть, на самом деле, мы хотим сделать это именно образовательной историей, а не развлекательной. Потому что дети проводят много времени.
И если ребенок еще учить... привык к этой штуке, так? Если да. Это его устройство, то ему нужно подгружать... Он, может быть, захочет подгружать какие-то библиотеки, да. Где у него там будет по истории Англии, да. Или там по творчеству, там, да. Я не знаю, Шекспира, да. Или там, я не знаю, все такое. Вопрос в том, что почему бы ему YouTube не посмотреть, но потому что у него свое устройство, да. Он к нему привык. И другое дело, что в этом возрасте, может быть, у него уже и лэптоп свой есть,
да.
И как бы тоже свое.
Да, ну и то есть, опять же, персональное устройство – это другой класс устройств. Uh-huh. То есть, опять же, детям до 13 лет советуют ограничивать экранное время. Uh-huh. Здесь это портативное устройство, динамическое, где он может его использовать где угодно, в поездках, у себя там дома, где-то в машине, в самолете. То есть, это устройство, которое у него находится в руке, он может его использовать. А образовательная часть, конечно, очень большая для нас. Именно в эту сторону.
Ну что же, интересно будет посмотреть, как пойдет такая штука, да. Потому что так, у меня, например, впечатление очень поверхностное. И вот приходил товарищ несколько дней назад, он сделал там на Андроиде, на обеих платформах сделал такое приложение, там со словарным запасом работает, угу. Там в разных языках, там масса функционала всякого, угу. И так далее. И поскольку у нас зритель разнообразный и подкованный, угу. То там его, значит, там и ругали, и критиковали, и, типа он и велосипед придумал, и это есть, и то есть, и так далее. Наверное, вы уже все это услышали, я не, вряд ли что-то новое в последнее время поступало, да? Так.
Не, ну, то есть,
из
очень много.
Из критики.
Очень много отзывов самого разного класса. Угу. Вот.
Есть полезные какие-то такие?
Не, а практически все полезные. Я очень люблю критику. Угу. Это то, что заставляет нас работать. Вот. Конечно, очень много повторяющихся. Большинство людей говорят, что зачем покупать такое устройство? Я куплю сейчас на AliExpress за $100 мини-проектор. Вот, подключу к своему телефону и буду те же самые мультики транслировать uh-huh. для своих детей. Есть такой класс людей, как бы мы не противимся. То есть мы uh-huh. говорим, если вы хотите делать такие костыли, то делайте сами, пожалуйста, без проблем. Но, uh-huh. опять же, мы говорим, что это законченное устройство, что это безопасно, контент уже есть, не нужно заботиться. Uh-huh. Распаковал, отдал. Ну и, то есть, практика показывает, что мы достаточно успешно с этим справляемся. Uh-huh. Из такой прям критики, которая...
Ну, типа того, это все уже есть, а вы велосипед придумали.
О, это постоянно говорят, да. То есть, все уже есть, велосипед придумали, но в этом и соль, как бы, придумать такое решение, uh-huh. которое объединяет... На самом деле, в мире вообще ничего нового нет.
Я помню, когда возник Facebook только...
Да.
И Инна, вот, да? Да. Значит, она тогда проходила практику в большой юридической компании, угу. Она заканчивала там law school, и партнер один ей говорит, пойдем, я тебе покажу мужика, парня, говорит, тебе покажу, который весь мир сейчас перевернет.
Да.
И они пошли там куда-то, и там было какое-то мероприятие, ну, небольшое там они сидели, и там вот был Цукерберг.
Да.
А ему было-то лет 20.
Угу.
Вот, и... Она говорит, странный, говорит, молоденький мальчик там, и вроде, я говорю, вроде так много уже есть этих социальных сетей, уже был и MySpace был, да. И Friendster был, и что ж там такое придумать-то можно, да. Понимаешь, со стороны, когда глядишь.
Да.
А что-то он такое там видел, что вот, например, другие люди поняли, а, например, вот мы со стороны смотрим, думаем, ну еще одна социальная сеть, правда? То есть что-то там было такое?
Там еще большая проблема, как я понимаю, насколько мне хватает ума, заключалась в том, что долгое время он же никак не монетизировал Facebook. То есть он долгое время, он как бы был сам по себе, и все эти деньги, которые он поднимал от инвесторов, он просто сжигал на разработку и на все. Это сейчас всем кажется очевидным, что это идеальная рекламная платформа с высоким таргетированием. Uh-huh. То есть он там зарабатывает. По-моему, Facebook вторая или третья компания, да, в мире по капитализации. То есть самая дорогая компания.
Даже не знаю.
Мне кажется, вторая или третья после Apple и Amazon или Google, что-то там. Uh-huh. Вот. То есть и долгое время, когда он развивал эту платформу, ведь большинство людей говорили, что это абсолютно пустое время, пустая трата времени, потому что там невозможно заработать денег. Да, люди пользуются, но где ты будешь зарабатывать деньги? И только после того, как он начал зарабатывать, только вот сейчас все, как бы, понятное дело, уже знают.
Я постарше вот вас там, ну, немножко, там, лет на 25. И, значит, я помню время, когда появился Amazon. И я тогда уже...
С книгами.
С книгами, да. Я тогда работал уже, это был год что-нибудь там 90, не знаю, 7-й, 8-й, такой план. И приезжал в Кремниевую долину, приезжал Билл Клинтон, и вот ему показывали Amazon как пример того, как вот интернет может изменить жизнь.
Да.
И показать что-то кроме этого особо не было. То есть, вот, говорит, вот книжки можно покупать.
Да.
Потом, когда Amazon начал добавлять электронику, какие-то там еще, столько было народу, которые говорили: боже, они с ума сошли. Да. Зачем этот идиотский рынок? Да. Это же совершенно не нужно. Там, ну, то есть, книгу понятно, ты не должен ходить в магазин, ты можешь ее так взять. Да. А электронику? А смотри, как пошло. Мама родная.
Ну да, но там тоже, я думаю, что по пути было такое количество рисков и возможностей, что там, когда уже задним умом, как бы, легко понять, как все это сделать успешным, а вот сделать это сейчас, и чтобы это было в будущем популярно, это, конечно,
как это фраза-то, есть какая-то поговорка, что русский человек задним умом крепок. Ну, это, да. Это любой человек. Это абсолютно международно все. Задним числом-то, ну, задним умом, да.
В 96-м году, насколько я помню, там была эра все-таки инфраструктурного развития. То есть тогда появился eBay, вот Amazon первый шаг делал, но очень много было в сфере инфраструктуры, например, Cisco. То есть они же тогда росли бешеными темпами и создавали инфраструктуру во всем мире по доступу.
Да, они уже были...
Ну, не с 80-х, да, там, годов, да, активно, да. Но я имею в виду, что вот именно бум...
Файбер-оптика первая.
Конечно, да. То есть сначала должны пройти какие-то инфраструктурные изменения в отрасли, а уже потом сверху на нее наложится...
А я все это проходил, вот я вел уроки в классе, и у меня там телефонная розеточка была в стене, и я, значит, туда раз... Да. Шнурочек и себе на экран, ну там модем какой-то стоял, я не знаю. Я даже не могу сейчас сказать, какая скорость была. То есть что-то.
Что-то типа 14-400
килобит в секунду. Типа, да, да. И вот, значит, я там что-то показывал, на экран проецировал, там какие-то хохмочки там с интернета, что мы тогда в основном под Windows работали.
Да?
И ну да, потом оно росло, потом еще что-то. И сказать, что вот. Вообще представить, что за 20 лет вот интернету сколько сейчас? Вот сейчас будет 22 года, да? В том виде, как все его знают. Я помню август 95-го, когда вышло Windows 95.
Да.
Очереди стояли в магазинах перед открытием людей, которые хотели схватить поскорее копию Windows 95. Понимаете?
Интересно.
Интересно. Я-то еще помню в СССР, как телефонов у людей не было.
Да.
То есть это отдельная история. То есть
даже я помню.
Правда?
Ну, конечно, мы все дети из СССР. То есть у нас не было телефона, мы ходили к соседям звонить, потому что...
Ну да, пока сотовая связь не появилась, то как бы был кабеля не было, номеров не было, этих емкостей, телефонных станций не было, да. Ну, в общем, такая интересная штука. То есть за жизнь одного поколения...
Да.
Вот просто я даже не знаю, что произошло.
Именно поэтому, ну, возвращаясь к тематике,
да.
То есть мы хотим, чтобы мы не сопротивляемся тому, что дети будут представлены в цифровом мире. Это случится независимо от вашего желания. Но мы хотим, чтобы это было чуть-чуть более безопасно.
Нет у вас ощущения, что вот дети, которые сейчас растут, вот что у них там в колясочке уже там лежит какое-то устройство, да?
Да?
Вот то, что их сейчас называют digital native, есть такой термин, да, есть такой digital native, он не учил digital, он native digital,
да?
Что эти люди не умеют, не хотят, не заинтересованы в человеческом общении. Смотрите, что происходит, он сидит в классе вот, у меня, да, или пришли дети,
да.
Взрослые дети не играют вместе, каждый сидит в своем устройстве, и они перестали вообще общаться.
Вы абсолютно правы, это в том числе проблема персональных устройств. На самом деле есть гигантское количество материалов на эту тему, мы стараемся его систематизировать и использовать в своих там сообщениях, но если вы почитаете, есть даже такой термин сейчас в лондонской, не помню название университета в Лондоне. Они проводили исследования по поводу цифровой деменции. И они говорят о том, цифровое слабоумие. Да. Они говорят о том, что.
Деменция.
Они говорят о том, что из-за высокого потребления персональной информации с помощью персональных устройств, они сравнивали различного, насколько я помню, они сравнивали различные контрольную группу, которая не потребляет, и группу, которая потребляет. И обнаружили, что различия там, в объеме нейронных связей в мозгу у той группы, которая потребляет, приблизительно там около 20%. То есть это на самом деле большая проблема.
Меня больше социальная часть волнует. Раньше люди были вынуждены общаться друг с другом, и какие бы у них ни были разные там взгляды, но они должны были до чего-то договариваться. Сегодня не нужно ни с кем договариваться. Ты вышел в сеть, там есть единообразно с тобой мыслящие люди.
Да.
Это может быть гигантская группа, или может быть очень маленькая.
Да.
Но тебе абсолютно не нужны больше люди вокруг.
Да.
И ты сидишь среди людей, и ты сидишь на своем девайсе.
Да,
что здесь, не важно уже. Понимаешь, вот они утекли туда куда-то.
Это еще связано с менталитетом, я так понимаю.
Но политически, понимаешь? То есть конгрессмены уже не могут договариваться. Нет, ну правда, но они постарше. Но эти-то как? Они апеллируют к своим, а все остальные, их как нету. Вот есть там твиттер у Трампа.
Да.
А все остальные неинтересные.
Да.
Понимаешь? Вот тут у него отдача. Ему говорят, перестань твитать. А что ж тогда делать?
Да.
А тогда нужно, если не твитать, тогда ты должен сказать, ребята, вы тут большая страна, я всех вас хочу, я хочу для всех вас что-то сделать. Ну как он это? А тут вот свои, уже смотри, уже свои, им что бросишь туда? Как это называется? У блогеров есть такая фраза. Кормить хомячков.
Да, people have it.
Ну, people have it, это из культуры, из искусства, так сказать, да. А вот это вот кормить хомячков, вот он скармливает чего-то, и хомячки там радостно, значит, это кормятся вот этим. Поэтому превращение людей в хомячков, вот что жутко в этом во всем.
Ну, это все-таки та реальность, в которой мы живем, наверное, никуда не деться. Только вопрос, что если знать о ней и представлять, и, ну, то есть сознательный человек, возможно, сможет найти способ, как это ограничить вредное воздействие? Возможно.
Ну, на этой высокой ноте, друзья, мы можем перестать волноваться, так сказать, о социальных последствиях.
Да.
И политических тоже.
Да.
Ну что, хорошо, значит, давайте я тогда поблагодарю Павла, что он вот рассказал про устройство, про стартап, и на самом деле мы гораздо шире круг проблем затронули, в частности, там, как бы стать успешным стартапером. И знаете что, напоследок, вот ударно.
Давай.
Есть люди, очень много, очень много. Особенно молодые. В университетах еще учат. Вот учится в университете, он говорит, нет смысла учиться.
Угу.
Вот учат черт знает чему, учат черт знает кто. Люди, которые вокруг меня не мотивированы.
Да.
Я вообще не хотел этой профессией заниматься, но меня родители заставили.
Угу.
И вот это просто сплошь и рядом идет, как вот, знаете, как облако спустилось с горы и накрыло долину, понимаешь? Дальше начинается, вот я работаю, я зарабатываю, я хочу изменить свою жизнь, я получаю 300 рублей, там, $300 в месяц, я не могу сорваться, не могу никуда деться, у меня нет денег там даже в Москву поехать, там, может быть, туда. Вот это безнадега. Вот что? Есть какой-то рецепт от безнадеги для людей, которые хотели бы вырваться? Я понимаю, что те, кто в безнадеге живет, и нормально, это не вопрос, но человек хочется вырваться из безнадёги ему. Что?
Да нет никакой безнадёги.
А у него состояние безнадёги. Он её видит так.
Ну, да. Ну, то есть, опять же...
То есть, безнадёга только в голове у человека, так?
Возвращаясь к своим словам, дорогу осилит идущий. Начните идти, и всё сложится. То есть, безнадёга только в голове. Не бывает безнадёги. То есть, я знаю примеры очень много людей, только сегодня разговаривал, из маленького сибирского городка, вот, и нормально точно так же приехали в долину, здесь работают. И...
Иногда бывают люди, знаете, я как москвич коренной, знаете, все-таки отвлекаешься, там большая страна, ну вот оттуда вот вся жизнь. И вдруг ты видишь людей откуда-то из глубоких сибирских там мест.
Да?
Я еще в физмат-школе хороший учился, я в олимпиадах там участвовал, математически. И иногда были абсолютно гениальные дети,
абсолютно,
и ты смотришь на него такой, Иван Крестьянский сын, такой, знаешь, ну никогда не подумаешь, а он гений.
Да?
Просто вот, И ты это начинаешь понимать, вот после 3-4 слов, ты вдруг понимаешь, что это гений стоит в таком образе. У меня дочь занималась шахматами, и там были дети. Ну, смотришь, ну, тип шпаны какой-то, знаешь, так. А он гений. То есть я к чему говорю, что очень-очень много есть талантливых людей абсолютно всюду. А сегодня, когда есть интернет, слушай, когда ты можешь учиться чему угодно, когда ты можешь преподавать все что угодно, когда ты можешь участвовать в проекте любом, правда?
Да.
За границей работать.
Да.
Но почему безнадега?
Мне вообще кажется, что границы стираются, и очень большая идет война за таланты, и если есть желание, то можно добиться всего, что угодно, где угодно. Вот. А вот если как бы такого желания нет, возможно, не хватает такой небольшой настойчивости, потому что, мне кажется, успешный человек от неуспешного отличается только тем, что успешный чаще встает и идет дальше, когда неуспешный садится и говорит, ну и не сильно хотелось.
Тут у нас есть один министр в Соединенных Штатах, такой афроамериканец, вот он хирургом был, он тоже баллотировался от республиканской партии, но рано сошел. И он как раз министр, как раз по социальным вопросам. И он тут на днях сказал фразу, ну так, ну ему говорят, неприлично так, но он сказал такую фразу, что бедность – это состояние ума.
Я думаю, это не он сказал фразу. Где-то
ее он ее сказал публично, он, наверное, ее не придумал, он, может быть, согласен с ней. Да. Но вот я бы еще, знаете, что добавил? Из Роберта Киесаки есть фраза, которую я студентам все время говорю, что они есть такие негативные, все кудряни собирают, и я им говорю, что вот Киесаки, наверное, тоже не сам придумал, но он написал, что в чем проблема разговора с идиотом. Вот, говорит, проходит знаю, всего одна минута, и уже два идиота. Ты и тот, с которым ты разговариваешь. Да, поэтому.
Да.
Ну хорошо, то есть такого инструментального мы не дали совета, но мы сказали, что. То есть ваши слова состоят в том, что безнадега это больше у человека как бы в голове, а так, в принципе, вокруг него ее особо и нет. Он сам себя туда как-то.
Начните что-то делать, и все появится.
Да, ну, это очень простой психологический принцип, потому что деятельность меняет человека.
Ну да, большинство людей,
мы формируемся в деятельности.
Да, большинство людей, их проблема в том, что они знают, что делать, но никогда не делают. Вот. Знаете, начните делать, и все появится. Не так, как вы представляете себе, но все равно лучше, чем
сегодня. Спрашивают, скажите, Михаил, вот мне там 30 лет, я там это. Мне стоит эмигрировать? Понимаешь? То есть у него там в голове сидит, но ему нужно подтверждение со стороны, что ему стоит.
Да.
Ну, я не знаю.
Никто за вас, да, не решит.
Нет.
Но да.
Ну хорошо, а вот тогда. Мы так все последний. Если так как бы не если можно ответить на вопрос такой в Москве, да, или там, может быть, не только в Москве, хотя, наверное, Москва город более открытый, такой, с большим количеством возможностей для людей. Но все-таки вот та ситуация, которая сложилась в последние годы, вот начиная там, с крымских событий. Она как-то демотивирует людей, или она никак не влияет, или наоборот подталкивает к чему-то. Вот на вас как это влияет?
Мне сложно судить, честно сказать, потому что я на самом деле из Москвы уехал 6 лет назад, и я жил 6 последних лет в Австралии. То есть я сюда переехал из Австралии, и я могу много.
То есть вы не московский такой,
да. Я понял. Я могу много провести параллели между Калифорнией и Австралией, например, и сказать от первого лица. То, что я вижу от второго лица, наверное, вы правы, события влияют, и поток увеличивается.
В Австралии тоже видно, да?
Возможно. Вот. Но это же связано не только с событиями, а. Как я говорю, это связано даже с тем, что возрастает конкуренция за таланты. То есть.
Независимо от тех или иных событий. Да.
Ну, события, они как бы катализатором могут быть. Да. Но сам по себе тренд заключается в том, что посмотрите, что делает та же Силиконовая долина. Она собирает здесь самых лучших из лучших. Всех, кто самый амбициозный, самый умный, самый пробивной. Может быть, там гении какие-то остаются в других местах, но те, могут пробиться, они все едут сюда. представляете, какой это гигантский потенциал, и на самом деле как бы можно только позавидовать тем, кто это создал, с точки зрения того, что они обеспечили благополучие своих будущих поколений за счет притока вот таких талантливых людей. То есть им вообще ничего не нужно делать, вот сегодня все остановятся, еще там 50 лет на инерции вся эта система будет жить точно так же хорошо, как
сегодня. Ну дай бог, конечно, дай бог. То есть, конечно, мы можем вернуться мысленно к самооснователям, хотя, с другой стороны, если посмотреть на эти 200 лет, то большинство из них были довольно жесткими и, да, как бы сказать, жестокими, зачастую несправедливыми, какими угодно, но, с другой стороны, всегда привлекало. То есть, скажем так, вот та жесткая несправедливая система, которая была, скажем, 150 лет назад, по сравнению с тем, что в это время было, например, в Европе, была намного привлекательнее, так скажем. То есть весь мир движется вот так.
Ну, сложно, не могу судить, как бы
не обладаю. Но люди ехали, понимаете, ехали.
Люди ехали, да, но люди и туда ехали, наверное. То есть, на самом деле, ну, если сейчас посмотреть на российскую систему, мне кажется, можно также сделать заключение, что она вот такая жесткая, как здесь, там, 60-100 лет назад. То есть, там, выживает сильнейший и всякие прочие вещи. То есть, ну, возможно, что-то из этого выкристаллизует достаточно.
Ну, посмотрим, мы же еще так еще не помираем, еще, там, еще время есть, еще там. Если мы, я, ну, сколько мне, 61, ну, допустим, я еще лет там 20 поживу, если оглянуть, что произошло за 20 лет последних, да, вот начиная с момента, вот, интернет возник, грубо, да, говоря, да, вот как мы его знаем,
да,
я думаю, еще много чего будет.
Да.
Так что, ну, хорошо, ладно, давайте еще раз мы поблагодарим, значит, нашего гостя и пожелаем ему успехов. И мы договоримся, что ребята будут писать вам свои вопросы под этим видео.
Да, с удовольствием ответим.
А вы тогда уже отвечаете там, да, по ходу дела. И если на самом деле будет там десяток хороших вопросов поговорить,
да,
может быть, тема хорошая будет, не вообще, да, вот как маленький вопросик, а так вот что-нибудь такое большое. Да. Потому что я, например, не могу предсказать, что наш канал может выдать на горах, да, потому что я вроде знаю так и, да, все, но каждый раз что-то такое, даже вау!
Okay.
То есть у меня почти каждый день что-то такое, вот я весь день хожу вот с этим вот,
да, там. Да, с удовольствием обязательно задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Мы очень открыты. Если кто-то в Москве хочет прийти в наш офис и посмотреть, как это изнутри работает, то мы, что называется, welcome.
Вот это синий муд.
Да.
Мода. Мода.
Да.
А нет,
синий муд.
Муд.
Да.
А, окей, муд.
Синема и муд.
Понял, это, понял, как синий муд. Знаете что, один цвет более яркий, мне кажется, что там одна буква.
А, интересно. У-у-у. Ну, возможно, это на черном цвете, там написано на белом, там будет, наверное, более заметно.
Хорошо, ладно.
Спасибо большое.
До свидания. Так, давайте ребятам так помашем.
Счастливо.
Счастливо.